Тимофей Нижегородцев, начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы. Тимофей Витальевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Первым делом расскажите, вы ведь занимаетесь сейчас так называемым мониторингом.
Да,
люди вам жалуются.
Да, сообщают.
Вот много жалуются на то, что растут цены?
Вы знаете, вот на сегодняшний день 400 сообщений поступило на наш сайт со всей страны.
Но это же мало.
Да, это очень немного. Еще если учесть, что половина — это Москва, Московская область и Санкт-Петербург, Ленинградская область. То есть в целом мы видим, что пока, я думаю, вообще тоже как бы, да, вот подорожание, оно не затронуло большую часть страны. Вот. А такую большую долю Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, наверное, можно объяснить тем, что в этих регионах живут активные люди, которые знакомы с интернетом. Вот. Правда, нельзя сказать, что мы собираем сообщения только те, которые приходят нам по электронной почте. У нас есть общественная приемная, и если люди туда звонят, то наши сотрудники заполняют по телефону эти формы, и эти сообщения тоже участвуют в соответствующем анализе.
Но насколько можно доверять таким жалобам? Ведь известно, что товары бывают по разным ценам. И это не обязательно повышение или понижение цены, связанное вот с нынешними санкциями. Люди, может быть, зазря на торговцев?
Ну, по-разному бывает. В основном, конечно, те люди, кто ходит по магазинам, у них есть своя корзина продуктовая, которую они из года в год, изо дня в день покупают, и они понимают, сколько стоило до, сколько стоит после, они очень остро реагируют, если вдруг идет повышение на привычные товары, на те, которые они привыкли покупать, и поэтому здесь я как бы скорее больше доверяю людям. И,
ну, то есть вот эти жалобы, о которых вы говорите, они, как правило, все-таки подтверждаются?
Пока нельзя сказать, что они подтверждаются, потому что для нас этот мониторинг — это направление движения. Да? То есть почему? Потому что понятно, что у нас в руках есть некое копье или там дубина, и мы там периодически размахиваем как бы, да, там, в адрес недобросовестных участников рынка, говорим «ай-яй-яй», там, если что, то мы к вам придем. Но вот вопрос, куда приходить, да, это для нас важный вопрос. И одна из целей этого мониторинга как раз направить это копье в нужную сторону, в нужное место, для того, чтобы не заниматься какими-то такими вещами не очень продуктивными.
Сейчас же ведь, ну, признают более-менее рост цен, и при этом те, кто производят продукты, они говорят, мы-то нет. Это там, в торговых сетях все происходит с точки зрения роста цен. А люди, которые работают в торговых сетях, они говорят, мы-то тут при чем? У нас и так минимальные, что называется, навары. Это все производители пользуются и спекулируют на этом. Вы с этим можете разобраться?
Да, мы с этим разбираемся не только вот в этот период. Мы над этим давно уже очень работаем. И там, конечно, очень сложный баланс между торговыми сетями и поставщиками. Благодаря там закону о торговле и благодаря тому, что правительство этому уделяет достаточно много времени в последние несколько лет, был принят закон о торговле. Основная его цель заключалась в том, чтобы снизить необоснованное давление торговых сетей на производителей, с тем, чтобы это давление не перекладывалось в увеличение цены. Вот. И часть торговых сетей пошло на это, и мы видим, что они требуют от поставщиков не оплату встречных услуг, которая увеличивает стоимость товара, собственно говоря, да, в конечном итоге, а наименьшую цену. И мы видим, что в этих сетях цена более эластична, она как бы снижается, не только повышается, как бы, да, и эти сети, они выигрывают конкурентную борьбу, стоимость их на бирже растет. Вот. Но это, конечно, касается не всех торговых предприятий. Некоторые торговые предприятия живут за счет того, что они навязывают встречные услуги и зарабатывают не столько на продаже, сколько на вот этом вот бесконечном вымогательстве со стороны, значит, со своей стороны в отношении производителей. Производители оплачивают эти услуги и вынуждены эти издержки включать в стоимость. Поэтому это такой сложный очень баланс. Сейчас у нас есть соглашение с торговыми сетями, вот, и они понимают, что внимание к процессам ценообразования сейчас очень высокое, и мы договорились, что в случае, если производители требуют увеличить стоимость, а процесс увеличения стоимости достаточно сложная история в торговых сетях, Там есть процедуры соответствующие. Нельзя просто так прийти и сказать, знаете, с завтрашнего дня там стоимость нашего товара больше. Это все в рамках переговоров происходит, достаточно сложных. Там подписываются протоколы о новой цене, как бы, да.
Но заявление-то сделать можно.
Заявление можно сделать, да, но это отдельная история, я сейчас расскажу, как бы, да. Вот, что касается, как бы, реального повышения цен, то мы договорились с торговыми сетями, что они нам будут сообщать, если вдруг производители обращаются к ним с требованием повысить цены на свой товар.
Вот. Если я правильно понимаю, так было с «Русским морем».
С «Русским морем» как раз была вторая история. Значит, часть производителей, они заинтересованы в том, чтобы возникла некая паника на рынке, потому что в рамках этой паники можно, естественно, манипулировать ценами. Да? Помните все эти истории там, когда распространяют слухи о том, что соль скоро закончится, или там еще
гречка.
Что-нибудь. Ну, с гречкой там была другая история. Там была все-таки не урожай массовый, да, как бы, который поднялся наверх, а потом они опустились.
А потом, да.
Да. Но вот такого рода флуктуации, да, когда как бы с помощью там каких-то, значит, историй там распространяемых, да, там слухов, там заявлений, значит, может возникнуть паника на рынке, и в рамках этой паники можно получить дополнительные доходы и воспользоваться этим. Для этого есть отдельный инструмент у нас, и мы всегда предупреждаем компании, если они вдруг в СМИ, значит, начинают проектировать необоснованно, значит, говорить о том, что цена на продукцию, которую они торгуют, она там будет повышаться, что вот справедливый уровень цен там называют на порядке выше, чем сейчас он сложился, как бы, да, и в этом смысле мы выдаем предостережение, говорим о том, что, друзья, значит, хозяйственная деятельность каждого из вас — это ваша собственная история, контроль над издержками, контроль над маркетинговой политикой — это ваша история, и не надо ее навязывать рынку, вот. И в этом смысле, как бы, хозсубъекты, они сами разберутся, каждый по отдельности, как им строить свою ценовую политику и свой маркетинг.
Просто вот тут спрашивает Денис 21-й, ФАС уже удовлетворен обоснованиями «Русского моря» по поводу цены на красную рыбу?
Ну, мы работаем над этим. Я не могу сказать, что мы там удовлетворены или не удовлетворены, поскольку все эти вопросы, они связаны с экономическим анализом, и мы сейчас этот анализ проводим. Вот. Иногда как бы нас воспринимают, знаете, как неких таких комиссаров в кожаных пальто, значит, и с маулерами, что вот мы должны немедленно выйти там, да, и если мы находим что-то, то как бы поставить к стенке и совершить там, значит, такое условное правосудие. Нет.
Просто...
Мы экономический орган, и мы, естественно, как бы все наши выводы и решения основываем на экономическом анализе. И в этом смысле те данные, которые и те материалы, которые нам предоставило «Русское море», мы изучаем, и, в общем, как бы я думаю, что выводы будут там позже.
Но что такое позже? То есть сейчас мы пока можем только следить за изменением цены на красную рыбу или следить за ее отсутствием?
Сейчас мы попросили «Русское море», чтобы они не анонсировали и не оправдывали, и в публичном поле не создавали вот этих вот, на наш взгляд, не совсем обоснованных ожиданий, значит, немедленного роста цен.
Но вы говорите так, как будто бы «Русское море» начало вот эту вот историю в средствах массовой информации. Насколько я помню, там как раз первыми заговорили люди, которые заявили о том, что поставщик «Русское море» для нас, торговых сетей, цену начинает менять. И там называли какие-то жуткие проценты увеличения цены. Вы следите за тем, к примеру, в этих условиях, есть ли товар вообще в наличии?
Это часть экономического анализа, конечно. Наличие товара на рынке, наличие товара в обращении — это там важный фактор. Он есть. И
он есть. Да. Тогда волшебница спрашивает через Твиттер, почему наша рыба, которая заменила норвежскую семгу, оказалась ее дороже? Вчера вот увидела, спросила, чья семга, сказали, мурманская, и вот теперь в шоке от этой цены. Как так получается?
Почему наши товары дороже? Значит, есть много, понимаете, причин, почему они дороже. Как бы, да? Вы знаете, что там основное беспокойство, связанное с этими санкциями, оно направлено на что? На то, что смогут ли наши поставщики, да, и либо поставщики из стран, которых санкции не коснулись, восполнить то изъятие товара, которое в результате санкций произошло, да? И в этом смысле как бы важно понять, почему в таком объеме иностранный товар, как бы, да, особенно Европейского Союза, присутствовал на наших рынках и в наших сетях. Да? И здесь есть много очень факторов, в том числе и то, что сельское хозяйство в Евросоюзе, оно субсидируется, причем субсидируется очень сильно.
Ну, то есть европейский товар дешевле нашего.
И субсидируется не только как бы производство, да, но и экспортные и импортные операции, и это все отражается на цене. И в то время как наше значит, сельхозпроизводство субсидируется в меньшем объеме, и это тоже отражается на цене. И в этом смысле, вполне возможно сейчас в моменте, когда значит, происходит замещение, и когда происходит перенастройка планов производственных у наших компаний и замещение там, из других регионов мира там, этого же товара, да, могут быть какие-то временные там, значит, изменения цен, связанных с этими процессами. Но у нас рынки розничной торговли, они в основном олигопольные. То есть там немного очень участников, и эти участники, они достаточно сильно конкурируют друг с другом. И преимущество получат те, кто сможет наиболее эффективно управлять ценой. Я думаю, что цены, вот, даже те, которые сейчас в рамках этих обстоятельств там, поднимутся на какие-то, они через очень небольшое время упадут.
Но в какой момент Федеральная антимонопольная служба вот в этот процесс изменения, пусть временного изменения цены, должна вклиниваться? То есть на 5% цена выросла, на 50%, на 100%? Или нет такой цифры?
Мы вклиниваемся, в принципе, при любом индикативном изменении цены, тем более, что у нас есть соответствующий план, есть поручение правительства, и в этом смысле мы должны реагировать на любое индикативное повышение цены. Но вопрос, как реагировать? Есть разные степени реагирования, понимаете? Вот есть, как я сказал, предостережение, да, когда компании пытаются расшатать обычное поведение потребителя на рынке, да, когда пытаются создать панику некую, да, для того, чтобы воспользоваться ее плодами. Это одно, да, когда, значит, происходит действительно серьезное повышение цен там, на, там, не знаю, 20-30%, это другое. Потом, кто участвует в этом повышении цен, да, если в этом участвуют компании, которые доминируют на рынке, это одно. Если участвуют несколько компаний, каждая из которых не доминирует, да, то есть где может быть согласованное действие или картельный сговор, это другое. То есть есть разные уровни и степени внимания, но то, что мы сейчас делаем, мы пока не видим вот такой чрезвычайной необходимости, поэтому мы пока сосредоточены на том, что мы выдаем предостережение, сейчас мы направляем письма в адрес Ассоциации производителей продовольственных товаров, где мы их предупреждаем о том, что мы смотрим и наблюдаем за их поведением, и что в случае, если их поведение, оно будет необоснованно экономически, то мы, конечно же, вмешаемся и будем и перейдем уже на другой уровень. Это возбуждение дела и проведение расследования.
Видите, вы очень много вопросов рассматриваете при разбирательствах вот с этими торговыми сетями, а люди вам звонят и жалуются. Вот Денис, например, пишет сейчас, слушая нашу беседу, я вот прям специально, мол, напишу Федеральную антимонопольную службу, что у нас в соседнем перекрестке курица стала на 50 рублей за 1 килограмм дороже. Посмотрим, как эти деятели отреагируют. Ну, разве вы будете реагировать на такое?
Вот я хочу ему посоветовать. У нас, если он зайдет на сайт Федеральной антимонопольной службы, где как раз размещена вот эта вот красная кнопка, о которой мы говорим последние две недели, да, то там есть перед этой красной кнопкой сообщение специальное для таких ответственных людей. Да. Там написано о том, что сообщение на красную кнопку не является жалобой Федеральную антимонопольную службу, да, а является сообщением об индикативном изменении цены. Я когда говорил вначале, да, о том, что для нас вот...
что называется, добровольный помощник.
Добровольный помощник, да, и основная цель, как бы, да, того, что агрегируется в рамках вот этих сообщений, да, это определить направление удара, как бы, да, но это направление, оно не формируется из-за одного, как бы, сообщения, да, мы агрегируем эти данные, и мы смотрим, из каких регионов наибольшее количество данных, да. Второе, там, какие торговые сети или торговые организации, значит, получили наибольшее сообщение о том, что их цена изменилась в сторону увеличения. Мы смотрим индекс повышения этих цен, как бы, да, и вот есть много условий, при которых, как бы, сопоставляя которые, мы понимаем, да, что вот это не просто какая-то статистическая ошибка, да, а это очевидно проблема, которая подтверждена, во-первых, достаточно серьезным количеством людей, да, и сосредоточена в конкретном месте, в конкретной, значит, там, торговой организации. И только тогда мы принимаем решение, как бы, да, и выходим в проверку. И там же вот перед этой красной кнопкой написано, что если вы хотите написать жалобу официальную, а одно дело индикативное сообщение, а другое дело жалоба. Да? На жалобу мы обязаны в течение месяца провести соответствующее расследование, ответить, то там уже совершенно другие требования к этой жалобе. Нельзя просто так взять и написать. Вы знаете, я вчера зашел в магазин, и у меня, значит, стоимость курицы выросла там на 50%. Да? Там совершенно другие истории, как бы, да, и там необходимо будет написать более подробно.
Но все-таки, когда губернатор Калининградской области Цуканов говорит, к примеру, что фактически замороженная курица или охлажденное куриное мясо, нет, замороженная курица подорожала на 30-40 рублей, фактически на 50-60%. Вот когда Росцена, приходит сообщение, по-моему, с Сахалина приходили сообщения о том, что какие-то категории товаров, какие-то позиции подросли в цене сразу на десятки процентов. Вот каким образом на это Федеральная антимонопольная служба должна реагировать и может, главное, реагировать?
Ну, те примеры, которые вы привели, они как бы очевидны для того, чтобы реагировать. Я думаю, что наше Калининградское территориальное управление, оно отреагирует на заявление губернатора, и я думаю, что губернатор с этим разбирается вместе с нашим территориальным управлением, как бы, да. Вот. Что касается колебаний...
Нет, ну вот, подождите, да. Все-таки, вот куриные окорочка, как пример будем, не как конкретный пример, а как пример теоретический. Вот мы видим, куриные окорочка подорожали на 60%.
Угу.
Мы проверяем, выясняем, что да, действительно такое есть. Да. Что делает тогда антимонопольная служба?
Ну, мы, во-первых, определяем, где это произошло.
Так.
В торговой сети или в, значит, у производителя. Если это произошло в торговой сети, то мы смотрим, значит, насколько это было обосновано издержками. Учитывая, что санкции не увеличили издержки торговых сетей, то наверняка это история локальная и вполне возможно недобросовестная. И тогда мы проводим соответствующее расследование, определяем рынок. Если это сделали несколько торговых сетей, то это согласованные действия или картель, и мы примем соответствующее решение, там от 1 до 15% и плюс уголовное дело.
А, то есть там могут быть даже уголовные дела?
Да, картель — это криминализированное экономическое правонарушение, поэтому как бы там это можно. Если, значит, это не картель, то мы можем и, скорее всего, определить доминирующее положение на рынке, и тоже компания понесет ответственность от 1 до 15% от оборота. Если это производитель, то здесь точно такие же действия, как бы, да, то есть определяется его доля на рынке, соответственно. Дело в том, что в условиях конкуренции ни один из производителей, особенно если эта конкуренция олигопольная, там очень тяжело поднять цену, понимаете, как бы, либо если не сговорившись, либо, значит, не занимая доминирующее положение на рынке. И в этом смысле здесь мы можем воздействовать.
Тут еще одна история. Вот когда читаешь все материалы, связанные так или иначе с возможностью изменения цены в условиях санкций особенно, то очень многие производители как раз жалуются на антимонопольную службу, которая относится к ним ровно так же, как к крупным торговым сетям. Они говорят, ну мы же производители, у нас намного серьезнее вложения, нам намного серьезнее, нам намного сложнее играть на этом рынке, а ФАС стрижет всех под одну гребенку. Но почему не сделать для нас какие-то особые условия?
Ну, вообще идеология законодательства о торговле и вообще идеология права заключается в том, что по возможности должно быть универсальное требование. И здесь у нас ровно такое же отношение и к торговым сетям, и к производителям. И когда некоторые думают о том, что производство — это намного более сложный процесс, чем торговля, они очень сильно ошибаются, потому что современная торговая сеть — это очень сложно.
Они говорят, а мы производим качественный продукт, мы особенно качественный, а этот продукт социально значимый.
Понимаете, это бессмысленно, если вы не сможете доставить этот продукт до потребителя. Вот. Доля на рынке у производителя возникает только тогда, когда этот товар продан розничному покупателю. В этом особенность, понимаете, как бы, и в этом рыночная сила торговых сетей. И здесь важен баланс и важно сотрудничество между этими двумя субъектами. Нельзя сказать, что бизнес торговых сетей намного проще, чем бизнес производителя. Я бы даже сказал, что в современных условиях ровно наоборот. Бизнес торговых сетей достаточно сложный, потому что им приходится оперировать там десятками тысяч видов товара, учитывать это, заниматься логистикой, взаимодействовать. Ну, это современные торговые сети — это огромные, сложно устроенные предприятия, вот, где это предприятие, которое оперирует копейками и секундами и зарабатывает на копейках и секундах. Вот. Они, в силу того, что они находятся в конце товаропроводящей цепочки, они имеют рыночную силу по отношению к производителям. Но так было, во-первых, не всегда, и это не в отношении всех производителей. Есть производители, которые диктуют свою волю торговым сетям. Это владельцы региональных марок, на которые настроен потребитель.
Понятно,
это
что в нынешних условиях крупные жалуются, да, как раз мелкие производители, которые, конечно, не могут ничего диктовать.
Но что касается мелких производителей, то действительно, как бы им очень тяжело попадать в торговые сети. Почему? Потому что, как я уже говорил выше, торговые сети — это сложно организованные системы. И работать с торговыми сетями могут только крупные производители. Это экономически предопределено. Удел малых производителей — это нишевая торговля, это дополнительные услуги, которые не могут предоставить крупные торговые сети. Это инвестиции там, в региональные марки, в бренды.
Иначе говоря, нынешние санкции вряд ли приведут к тому, что именно у малых предпринимателей появится больше шансов.
Нет, нынешние санкции приведут к тому, что у малых предпринимателей появятся дополнительные шансы. Почему? Потому что именно малые предприниматели...
Но они-то надеются на то, что они появятся в больших сетях.
Поймите следующее, что вот те товары, которые в настоящий момент, по которым мы в настоящий момент скучаем, и которые пришли к нам из Европейского Союза, в большинстве своем это товары не крупных производителей, понимаете? Вот если мы посмотрим по интернету, да, о чем скучают, вы же говорили про паштет, например, да?
Да.
Французский паштет — это в основном небольшие региональные производители. Вот, и как раз это могут заместить наши производители.
Тимофей Нижегородцев, начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы. Кстати, про паштет, наше голосование. 40% тех, кто принял участие в голосовании среди наших слушателей, свидетельствуют о том, что они покупают вот эти запрещенные продукты впрок. Ну вот, к примеру, паштет.
Они не запрещенные. Вот нельзя говорить, что это запрещенные продукты.
Хорошо.
Просто эти продукты, они запрещены к ввозу сейчас из определенных мест производства.
Запрещенные, но к ввозу из определенных
мест производства. Да.
Говорит Тимофей Нижегородцев. Этот разговор мы продолжим сразу после информационного выпуска, но еще реклама будет сейчас 9 вечера. Мы продолжаем программу «Отбой» в неурочное время. Сегодня четверг, 21 августа, 21.07, говорит Москва. В студии Юрий Будкин, наш гость, начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев. Телефон прямого эфира 7373948 в 495-м коде. Я только хотел бы вас спросить еще вот о чем. Вы уже упоминали до новостей по поводу того, что даже уголовная ответственность возможна, если выяснится в результате расследования антимонопольной службы, что люди картелем поднимают цены, или штрафы большие. А вот это все в рамках вот этой санкционной кампании уже было или пока не было ничего подобного?
Ну, в рамках этой санкционной кампании пока этого не было, потому что мы находимся сейчас на первом этапе, как я уже говорил, это этап предостережения и предупреждения, потому что все-таки мы экономический орган в первую очередь, и наша задача заключается в том, чтобы убедить людей не действовать злоупотребительно на рынке.
Кстати, раз уж вы говорите, мы экономический орган, пока предупреждаем, вот один из заголовков новостей по поводу вашей деятельности. ФАС продолжает охотиться за сборщиками молока в Алтайском крае. У вас есть прямо такие методы работы?
Как бы, понимаете, это же вопрос того, каким образом привлечь читателя, да, или зрителя.
Да, и но как вы-то можете со сборщиками молока? То есть вы реально, кто-то, какой-то живой человек ходит, мониторит цены, задает вопросы. Как это делается?
Да нет же. Обычно, если касается вопроса как бы молока, да, то там есть несколько узких мест, связанных с тем, что переработчики молока, они зачастую очень дешево принимают это самое молоко, да, и вгоняют производителей молока, тех людей, кто реально занимается, значит, вот, стадом, да, в состояние близкое к, значит, к банкротству. И здесь мы, конечно, бывает, что проводим расследование соответствующее. Вот. Вообще, конечно, очень много всякого рода сюжетов, особенно в регионе происходит. Некоторые вещи, которые из Москвы кажутся несущественными, для регионов могут иметь очень серьезное значение. Вот нам говорят, да, что ФАС должен прекратить заниматься там преследованием малого бизнеса. Да? И из Москвы кажется, что любая компания, там, допустим, до определенного уровня, это некий малый бизнес, и в московских условиях действительно нет никакого смысла, значит, заниматься ею, да, но два магазина в каком-нибудь муниципальном районе далеко от субъекта Российской Федерации, от столицы субъекта Российской Федерации, могут реально устроить самый настоящий экономический террор местного населения, да, особенно когда понятно, что местное население не может поехать в соседний муниципальный район за, там, продуктами питания. И здесь необходимо принимать решение. Хотя с точки зрения, вот если смотреть это все из Москвы на эти две компании, да, то их оборот будет очень маленький, всего там 2-3 магазина, да, но если это все соразмерять с муниципальным районом, который находится где-нибудь на севере, да так, да на Урале, там, понимаете, или на юге, да, где небольшое количество участников рынка, и все эти участники рынка бывают, что связаны с местной администрацией, понимаете, да, иногда к нам бывает, приходит заявление властей, где, которые говорят, разберитесь немедленно, у нас там цена хлеба там, в каком-нибудь районе там, 200 рублей, понимаете, за буханку. Да, и мы разбираемся, хотя, казалось бы, там, небольшой бизнес действительно, да.
Тимофей Нижегородцев из Федеральной антимонопольной службы, начальник управления контроля социальной сферы и торговли. Ваши звонки 495-й код, номер 7373948. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Илья, Москва.
Да, Илья.
Я предприниматель, занимаюсь мясом. Вообще непонятно ФАС, она, ее задача выявить и наказать производителей в данном случае, или выявить и цены понизить. Потому что за последние 5 месяцев с апреля курица подорожала на 70%. Я могу назвать конкретные птицефабрики. Вот. Причем тушка, которая социально значимая, и свинина, два из флагманских производителей в России, свинина подорожала на 50%. При том, что на рынке нет дефицита, и того, и другого достаточно.
Угу. Прошу. Алло. Да.
Поэтому хотел бы понять, чем занимается ФАС, и будет ли реальное влияние на понижение цен. И потому что реально собственники, производители в данном случае набивают карманы за счет граждан. И получается все санкции за счет кармана потребителей.
Спасибо.
Да, но, понимаете, к сожалению, просто доброе слово, оно зачастую недостаточно. Необходимо доброе слово и там, пистолет, как сказал один, значит, известный деятель в Северной Америке. Вот. И в этом смысле зачастую бывает необходимо наказать. Вот. Почему? Потому что другого языка экономические субъекты не воспринимают. Да? Вот. Санкции, вернее так, требования закона, не обеспеченные санкциями, это просто пожелание, никто их выполнять не будет. Вот. И в этом смысле, да, мы там ищем, наказываем, да, и наша цель, конечно же, снизить цены. Вот, и мы исходим из того, что, значит, наказывая субъектов, которые злоупотребляют своим доминирующим положением или находятся в состоянии картеля, мы тем самым показываем, что наказание неотвратимо, и оно достаточно серьезно.
И все-таки сейчас же ведь особенные условия, потому что рынок, ну, нетипично меняется, скажем так. Сможет ли, успеет ли Федеральная антимонопольная служба в обычных темпах решить проблему удержания цен?
Темпы необычные, понимаете? В обычных, обычные темпы — это когда у нас нету там поручений, плана действий, когда мы в режиме такого, знаете, очень облегченного, значит, мониторинга, да, смотрим и каких-то таких проактивных действий в виде, значит, там, писем, предупреждений и прочего там не предпринимаем. Сейчас все-таки не очень обычный темп. Этот не очень обычный темп задан правительством и нашим руководством, и в этом смысле каждый день у нас вот, на протяжении последних 3 дней там, проходят селекторные совещания с нашими территориальными управлениями, где они нам отчитываются, значит, о значит, той ситуации, которая складывается в регионах, и сообщает там о тех мерах, которые они там принимают, как бы, да, в этих регионах. Вот. И в этом смысле, честно говоря, вот я тут совершенно откровенно скажу, как бы, да, не потому, что как бы обычно, знаете, думают, ну вот там чиновник, как бы он же не будет сейчас говорить о том, что где-то там какая-то проблема возникает, да. Вот, но на открытую систему нам пришло 400 заявлений, значит, за неделю. Это, и эти заявления пришли с 45 субъектов Российской Федерации. Большая половина из них из 4 субъектов Российской Федерации, понимаете, как бы, да? То есть это означает, то есть вот эта вот независимая достаточно система, которая никак не связана там с нашими территориальными управлениями, которая напрямую от потребителя приходит к нам, говорит о том, что пока нету тех проблем, которые мы там ожидаем, находясь в эфире, читая наши там газеты, смотря сообщения наших там экономистов, да, и в этом смысле вся система Федеральной антимонопольной службы, она сейчас находится на стороже, то есть, да, как бы мы вот смотрим, начнется движение вот такое серьезное, крупное, да, вот по этим группам товаров там наверх или нет. При этом нельзя сказать, что роста цен не происходит по отдельным группам товаров. Нет, конечно, они происходят как бы там.
Это
да.
Понятно, да. Но 777-й вслед за другими все-таки хочет конкретного ответа. Но вот если вы видите, что курица, ну то есть если мы видим, что в магазине курица была 70, стала 125, свинина была 130, стала 195. У всех производителей России, что в этих условиях сделают, чтобы эти цены вернулись обратно?
Я же, мне кажется, об этом ясно сказал. Значит, во-первых, будет расследование, во-вторых, будет наказание, в-третьих, будет предписание.
Хорошо, когда, предписание когда эти цены вернутся?
Да.
Сколько времени должно пройти?
Ну, как бы это зависит от расследования. Иногда на это уходит там и 2 месяца, и 3 месяца, понимаете? У нас, вы помните, да, вот эту всю историю с гречкой, которая была? Там же гречка выросла в цене тогда, несмотря на то, что мы со всего мира собрали всю наличную гречку на тот момент. Да? Выросла в разы. И такого потребления гречки, как было тогда, никогда у нас нет. И сейчас нет у нас такого потребления гречки, как тогда.
Потому что ее тогда покупали впрок.
Да, был психоз на рынке, понимаете, как бы. И вся эта история как бы была раскачана. И нас спрашивали, когда там уменьшится цена на гречку, понимаете? Мы говорили, ну, друзья, когда закончится психоз, тогда и закончится цена на гречку. Прошло, потребовалось полгода, цена на гречку упала тоже в разы, понимаете?
Нет, ну то есть у тогда нас... получается в этой логике, если рынок нормален, то при росте цен на курицу или свинину, при том, что нет дефицита этих товаров на рынке, потребитель должен себя ограничить какое-то время. И тогда цены придут сами...
Слушайте, у нас с курицей в стране, понимаете, все нормально. Мы, у нас за последние там, 10 лет производство отечественной курицы выросло в разы, понимаете, там, по свинине проблема там какая-то небольшая очень есть, там, да, связанная с тем, что у нас там африканская чума свиней там была, да, плюс там инвестиции еще не до конца как бы реализованы.
Нет,
да,
ну, крупных, рост цен тоже виден.
Крупных производителей, да. Но, во-первых, значит, мы будем сейчас это все замещать, значит, свининой и там другими товарами из тех регионов, из которых это возможно, и там производство в очень большом количестве как бы у нас есть, да. И вы понимаете, само по себе там какой-то спорадический рост цен во всем мире не воспринимается как какая-то катастрофа, понимаете? Почему? Потому что рост цен, он привлекает производителя. Производитель начинает вкладывать в эти товары.
В том-то и дело. Да. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда потребитель ожидает. Ну, не будем этого скрывать.
Слушайте, ситуация... Мы с вами находимся в рыночной экономике. В рыночной экономике цена, она не статична, она подвижна. У нас каждый год происходит рост цен, значит, начиная там с января месяца, там, допустим, по май, там, по июнь, связанные на овощи, понимаете? Те, которые мы выращиваем у нас в стране в большом количестве. Почему? Потому что мы их просто элементарно как бы там съедаем, и количество там уменьшается, да, и перед новым урожаем, значит, у нас там... Потом эта цена падает в разы, потому что мы собираем урожай, понимаете? И поехала как бы опять заново.
В том-то и дело. Вот Мария опять тоже пишет. Но санкции в любом случае не только для потребителя... Это повод для психоза определенного, но и для производителя или продавца это повод... подзаработать.
Да, воспользоваться этим, да.
И вы не справитесь, пишет Мария.
Ну что значит не справимся?
Заработать захочет каждый. Разбираться по каждой цене. Это никакой антимонопольной службы не хватит.
Послушайте, Вот есть два способа контроля, как бы, да, вот есть контроль, как бы, советский, когда профилактируется и предупреждается на нарушение законодательства в отношении всех, без исключения, действующих на рынке хозяйствующих субъектов, даже не на рынке, хотя и даже в советское время этот рынок существовал, потому что рынок — это сфера обращения товара, как бы, да, вот, но когда у тебя хозяйствующих субъектов в тысячи раз больше, а чиновников там, несмотря на то, что у нас количество чиновников по отношению с Советским Союзом выросло, как нам говорят, там, в два и в три раза, все-таки меньше, да, то есть у нас рост числа хозяйственных субъектов, ну, вырос в десятки и сотни раз, как бы, да, то таким образом действовать невозможно. Можно эти рисками управлять. Как управляют рисками? Управляют большими санкциями и, значит, неотвратимостью наказания, грубо говоря, да, то есть если ты, значит, поймал там одного из 10 нарушителей и наказал его на 15% от оборота, то остальные 9 нарушителей, понимаете, они подумают там 100 раз, прежде чем один раз там как-то действовать неблаговидно.
То, что сейчас происходит на рынке, это не повод для каких-то резких движений, для ускорения реагирования со стороны антимонопольной службы? Пока нет.
Пока мы этого повода не видим, потому что мы ни через наше территориальное управление, ни через открытую систему под названием «Красная кнопка», которой мы напрямую обращаемся к потребителям, понимаете? Мы не через посредников, напрямую обращаемся, да, к ним. Мы не видим, что произошло какое-то невероятное сдвижка по цене даже тех масштабов, которые были, когда у нас был неурожай по гречке. Вот когда был неурожай по гречке, тогда масштабы сдвижки были в разы больше, нежели те, которые сейчас мы фиксируем по этим сообщениям.
7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, как вас зовут?
Наташа.
Наташа, сделайте, пожалуйста, радио потише.
Да. Я просто не успела, простите. А вы понимаете, вот вы сейчас говорите вроде бы правильные вещи, но в реальной жизни, когда человек конкретно сталкивается, вот сегодня несколько раз в одном, другом магазине, когда та же, одна и та же сеть, я буду говорить о Перекрестке или о Дикси, где персики в одном месте, в одном магазине 49,90, и тут переходишь буквально несколько остановок, другой магазин, той же, та же сеть, и уже персики 79 рублей. Молодой человек, разве это не спекуляция? Ее кто-нибудь отменял раньше?
А скажите, знаете, секунду. Сейчас вы только скажите, а почему вы уверены, что это одни и те же персики?
Потому что я просто видела, что это одни и те же персики, такие же, как там, и те же самые нектарины.
Я понял, спасибо, господин Нижегородцев.
Да, но в этом как раз и заключается рыночная экономика, понимаете? Вы можете выбрать либо персики за 49, либо за 70, и выиграет та компания, которая предложит наилучший товар по наименьшей цене.
Непонятно, зачем эти нектарины, если они одинаковые, покупать за 79?
Да, как бы, понимаете, то есть как раз...
давайте тогда вернемся. Вот это повод для того, чтобы жаловаться?
Ну нет, для нас это не повод, потому что мы видим...
Это конкуренция.
Это обычное рыночное поведение. Более того, нас будет беспокоить, если во всех магазинах персики будут стоить одинаково. Вот это уже индикативный показатель того, что на рынке присутствует какое-то такое околокартельное состояние, понимаете?
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, как вас зовут?
Олег, очень приятно.
Прошу.
По поводу предыдущей гражданки, она, по-моему, немножко погорячилась. Это была акция в Дикси. 49 стоили 90 персики.
Ну и что?
Нет, я по поводу и в другом магазине рядом таком же, такие же персики мы могли стоить и 70. Но я сейчас не по этому вопросу. Я по вопросу вот это подорожание кур. Я частенько езжу в Обнинск на продбазу, и там продавцы просто говорят, что поставщики завышают цену, потому что с них берут какие-то деньги на компенсацию, как бы вот те, которые сейчас с Украины, люди сюда переходят для беженцев, вот деньги берут как бы с поставщиков.
Даже если берут. Представляете, если поставщики таким образом объясняют изменение цен?
Да, я думаю, это вранье чистой воды вообще и там провокация. Вот.
Это понятно, как раз, что люди будут поднимать цены и придумывать разные причины.
Нет, понимаете, в чем штука заключается? Это как раз вот элемент, который говорит о том, что все-таки какие-то слухи, понимаете, они бродят по населению и бродят там достаточно как бы успешно, да, если вот даже такие нелепые вещи, как там сбор с поставщиков денег для приезжающих с Украины, как бы, да, а почему только с поставщиков, а не там с торговых сетей, а почему вообще не со всех там, да, почему... Ну, то есть это очевидно, что это какая-то такая вот история, в которую поверить могут только, ну, не знаю, там, люди, находящиеся в состоянии контузии, вот. Наша главная задача заключается в том, чтобы не доводить вот, население до этого состояния, да, как бы. И в этом смысле мы просто сейчас, когда мы проводим этот мониторинг, мы не то чтобы там сами себя успокаиваем, да, мы каждый раз для себя принимаем решение, да, то есть мы видим, что пока как бы изменение хозяйствующих субъектов в том объеме, в котором там, в том объеме, в котором это опасно, да, это не произошло.
И все-таки, ведь когда запускаются те или иные процессы, всегда, ну, какие-то прогнозы есть. Вот когда говорили о санкциях, когда это все начиналось, ожидали, что вот так будет ситуация на продуктовом рынке? Или ждали, к примеру, большего роста цен?
Понимаете, когда правительство принимает такого рода решения, конечно, там все просчитывается, и я думаю, что как бы все эти риски, они там были просчитаны. Просто надо понимать, что рынок продовольствия — это рынок, который очень быстро, да, не так, не то, что очень быстро, он достаточно быстро замещается. Да? Понятно, что производители, которые сверстали свои производственные планы в начале года без учета этих санкций, да, то есть они как бы запланировали определенную мощность. Да? Теперь, когда эти санкции вступили, им надо замещать ту часть товаров, которая не придет, да, они будут перестраиваться. Да? Где-то это быстрее происходит, там, да, где можно очень быстро как бы увеличить переработку, получить дополнительное, значит, дополнительные возможности там с других рынков. Где-то это медленнее происходит, да, где связано с такими товарами, которые как бы, ну, требуется время для того, чтобы они выросли, для того, чтобы их убрать, там, для того, чтобы дополнительно как-то это... Вот. Но в целом по каким-то, наверное, экзотическим товарам, да, очень таким, с очень узкой группой потребителей, да, могут произойти более там серьезные движения, там, да, какие-то, кто-то, может быть, привык там, не знаю, к какому-то особому продовольствию с юга Франции или там из Испании или еще откуда-то, да, но эти потребители, они, по сути, маргинальны по отношению к основной группе потребителей, да, и даже в отношении этих потребителей в течение там полугода ситуация, значит, будет выровнено абсолютно точно, и даже такие продвинутые потребители, они как бы удовлетворятся
тут спрашивают,
новыми решениями.
Смотрите, тут спрашивают о том, что в любом случае вот это изменение политики на продовольственном рынке, оно привело к дополнительным затратам тех, кто поставляет продовольствие, тех, кто уже купил, но не довез и так далее. Вот это, если будут пытаться включать в стоимость товаров, как к этому будет относиться антимонопольная служба?
Ну, мы будем отрицательно к этому относиться, но я думаю, что тут ситуация обратная. Я думаю, что наши сельхозпроизводители, они получили очень большой карт-бланш, очень большой шанс, и я думаю, что они сейчас все нацелены на успех, и многие из них говорили о такого рода мерах, которые невозможно было бы принять в условиях обычного времени. Вот. О таких привилегиях для российского производителя они могли только мечтать до последнего момента, потому что мы же являемся членами и ВТО, и другие всякие истории, которые говорят о том, что принимать такого рода решения очень тяжело. Да, сейчас они получили эти новые возможности, и я думаю, что в целом и сельское хозяйство, и переработка продовольственная, она сейчас сделает рывок. И это очень важно для страны, и для сельского хозяйства, и для производителей в этой сфере. Люди получат дополнительные деньги, дополнительные возможности. И в реальности через какое-то время мы выйдем из этих санкций более сильными и с большим разнообразием продуктов питания, которые будут производиться российскими производителями. И с новыми партнерами, кстати говоря, с новых рынков. Это тоже очень важно, понимаете? Вопрос управления рисками — это диверсификация и поставок, и диверсификация с точки зрения производства определенных видов товара. И сейчас все эти процессы, они получили дополнительный импульс, и они обеспечены деньгами, кстати говоря. Они не просто как бы, как некое желание там правительства, да, это то, что обеспечено деньгами потребителя.
Давайте тогда вернемся все-таки с того, с чего начинали. Как люди жалуются в Федеральную антимонопольную службу на рост цен или на изменение предлагаемых товаров? Вот все-таки ваш совет как специалисту, в какой момент есть смысл уже обращаться в антимонопольную службу? Ну, то есть вот я прихожу, нет там, допустим, опять же, начнем с той же красной рыбы, охлажденной красной рыбы нет, день, уже жаловаться или все-таки надо, чтобы несколько дней в магазине этого товара не было? Или, к примеру, курица подорожала на 50%, это уже повод? Или все-таки подождать, не получится ли так, что завтра цена будет ниже? Как это должно работать? В какой момент есть смысл жаловаться?
Мне кажется, что вот у вас очень хороший был лозунг, который я там услышал, что надо думать, и прежде чем жаловаться, как бы так. Вот, и очень важно как бы оценивать возможности. Если речь идет о красной кнопке, то необходимо сообщать то, что вам кажется важным. Я тут не могу... Если вам кажется важным то, что отсутствует охлажденная красная рыба, или то, что курица подросла даже не на 60 рублей, там, а на 20, да, на красную кнопку сообщайте об этом, потому что...
Но тогда надо понимать, что это просто информация, а не
жалобы. Это, да, это ориентирование. Это для нас маркер, и это для нас индикативный показатель, который мы учтем в корзине очень многих других показателей.
Так, если, а чтобы жаловаться?
Да, если действительно какие-то произошли серьезные изменения цены, которые там измеряются, не знаю, там хотя бы, там, не знаю, там вот... там 20%, там, да, от 30%, как бы, да, в постановлении правительства о контроле за ценами на социальные товары указано, что изменение индекса на 30% уже повод для правительства задуматься о заморозке цен на эти виды социальных товаров. Поэтому исходите из того, что 25-30% это тот момент, когда уже имеет смысл заботиться и написать жалобу, а не просто индикативное, значит, сообщение.
Тимофей Нижегородцев, начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы, был сегодня в прямом эфире на радиостанции «Говорит Москва». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.